Приветствую вас, дорогие устроители и участники этого доброго молодежного маленького зимнего съезда. Я с благодарностью принял приглашение держать слово перед просвещенной изыскательной аудитории. Уже около 15 лет по благословению Святейшего Патриарха я выполняю настоятельские обязанности в одном из больших новообразованных московских приходов всех святых бывшего Новоалексеевского монастыря. Будучи по образованию филологом, русистом, одновременно с рукоположением, имевшим место в 88 году, священники преподали средних и высших учебных заведений. В настоящее время преподаю интересные экзотические предметы искусства речи в Свято-Тихоновском богословском университете и как духовник, законный учитель, педагог тружусь по мере сил нескольких государственных и негосударственных православных школ города Москвы вместе с отцом Дмитрием Смирновым. Уже много лет также тружусь в интересном высшем учебном заведении ракетной академии войск стратегического назначения имени Петра Великого. У нас там учрежден факультет православной культуры наравне с прочими факультетами. И по образу этого факультета в очень многих ракетных частях по всей России открыты маленькие его филиалы вместе с нововыстроенными храмами. Для меня значимой страничкой пасторских трудах является и постоянное участие в программах радиовещания православной радиостанции «Радонеж». Хотя прежде всего привлекает область приходского служения. Храм у нас не маленький, рассчитанный на 1000 человек, он действительно заполняется до отказа на самые великие праздники, при том, что преимущественно прихожане молодого и среднего возраста. Большие хоры из молодежи, состоящие, и, безусловно, именно здесь пастырь и учится, размышляет и трудится вместе со своими послами, учится делу единения объединение, привлечение. Свету и теплу Матери Церкви, юных и ищущих душ. Последнее в качестве визитной карточки у нас при храме два больших пятиэтажных здания. В одном доставшихся в наследство царского времени советской эпохи, в одном из них общеобразовательная лицензированная школа, 1 по 11 класс. Матушка моя тоже филолог, директор этой школы. И в другом богадельня. Богадельня, где находит себе приют одинокие пожилые женщины, многие из них монашеского звания. Такой теплый уголок нашего Красного села. Красное село именуется это местечко в Сокольниках, неподалеку от трех вокзалов, чуть за пределами Садового кольца. Мне хотелось бы в нашей беседе прежде всего поразмышлять о ферменте духовной закваски, которая если присутствует в сердцах пастырей, пасонов и именно молодежи, раз мы сегодня беседуем с ней и о ней, поговорить о том духовном стержне, о оселке, основе нашего духовного бытия, имея которой закваску, стержень, фермент, основу, фундамент. Дух Божий сам найдет формы и отольется в них, закваст собой все, что мы не предпринимаем, о чем не помышляем, проектируем, мечтаем. И напротив. Сегодня время относительно свободы для внешней церковной жизни. Сегодня все и каждый может действительно творить как зло, так и добро, как разрушать, так и созидать. Сегодня место всем и всяческим движением, направлением, инициативам, формам, симпозиумам. Однако вопрос, чем именно отличается жизнь православной молодежи от молодежи, которая ищет и находит себя в ином контексте духовном, в иных жанрах общения. Что именно присутствует свойственно, неотъемлемо от нас, тех, кто крещен и просвещен, и одним миром мал. Ибо часто, сегодня батюшки это особенно хорошо знают, случается, что внешняя материальная сторона дела присутствует, относится ли то к оснащению воскресной школы, каких-то из них учреждений приходских или общецерковных. Имеется помещение, необходимая техника, инструментарий, но при этом приходится с горечью признаться хотя бы самому себе, что наши потуги объединиться, направить вектор, результирующий силу наших помышлений, бывает несколько искусственны, Именно потому, что мы всегда участники подобных движений, действительно ощущаем крылья за спиной, действительно вдохновлены, действительно увлечены. И очень часто иные конференции и форумы бывают проведены и только, не всегда, оставляя пищу уму и сердцу. Конечно, в отношении молодежи здесь все немножко полегче. Молодость, юность всегда прекрасная. Молодой человек по определению – это существо, ощущающее избыток жизни сил. Жизнь прекрасна. В ее лучших проявлениях молодежи некогда скучать, эту песню забивает молодежь, эту песню не задушишь, не убьешь, как пели во времена нашей юности. Но все-таки вопрос, каким же оно должно быть, это полнокровное, высокое общение тех, кто именует или хочет именовать себя учениками Христовыми. И при наличии внешних факторов, вспомогательных, что же именно является существом, стержнем, движущей силой подобного общения? Вот на этот вопрос я хочу поразмышлять. И, конечно, как все батюшки, поделиться малым собственным опытом, пасторскими наблюдениями, попросить меня немножко еще в ретроспективе, оглянувшись на прошлое, рассказать о том, что привлекло меня к священству, как был избран этот путь, по моему убеждению, самый высокий, самый прекрасный, который только может на земле избрать будущий пастырь молодой человек и косвенно девушка православная, потому что когда говоришь батюшка, то часто подразумеваешь и матушку, если речь идет о белом духовенстве. Вот небольшое предисловие и прелюдия к моему слову и беседе. Вы принимаете мне предложение?
Да.
Батюшка, ну, перед обедом все примем. Времени осталось немного, говорите. Конечно же, русские пословицы редко ошибаются. Одна из них, короче-то, простой, простецкой форме, заявляет о непреложной истине. Каков поп, таков приход. То, о чем мыслит, что к чему стремится, то, чего чает в сердце пастыря, становится вольно и невольно достоянием всех, входящих в фокус общения с ним. Приходская жизнь и деятельность захвашивается преимущественно личностью священника. Он действительно вождь. Вопрос только, куда направляется батюшка? Царство небесное или, не дай Господи, противоположную от него сторону? Нам, священникам, действительно иногда и страшно читать Евангелие, потому что к нам обращение в первую очередь слава вы соль земли, вы свет мира, да просветится свет наш пред очами греки. Вместе сказано, слепой куда приведет еще не научившийся видеть, не оба ли они упадут в яму. Вы, взявшие ключ разумения, и сами не вошли в заветные двери и другим не позволяете входить. Вам, нарочито долго молящимся, на перекрестках улицах сугубое осуждение приготовлено. Если только вы совершаете молитву устами и перстами, и суть гробы повапленные, то есть подкрашенные, вы расширяете ваши воскрылья, это вот про наши греческие рясы. Но только что мы на лбу не носим таких повязок с заповедями Божьими. Немногие делайтесь учителями, ибо с вас сугубо спрос. Нимню предупреждает нас священнику святую Анну того, что яко мнозе пастыри спасаются. Хотя бы тому же святому Яну Златоусту и шести словам его о священстве нет выше венца и награды, уготованных пастырю, полагающему живот свой за други твоя. Итак, от умонастроения, целеустремленности пастыря, его духовных жизненных установок многое зависит в молодежном жизни. И прежде всего, мне хотелось бы, наверное, сказать о том, что направление этого движения, конечная его цель, была бы доска, я бы нарисовал бы мелом, а могу и рукой начертать. Это чаша жизни, источник бессмертия, алкать которого призван прежде всего пастырь, а затем уж и те, кто соприкасается с ним в этой земной жизни. Духовная алба и жажда святого причащения, как мига блаженного единения со Христом, когда хочется сказать: остановись мгновение, лжи, ты прекрасна. Когда ты не знаешь, находишься на земле или на небе, когда Бог в тебе, а ты в нем, когда опытно ты переживаешь бессмертие не только души, но и тела, когда лучи божественной благодати осязаемы для тебя, пусть и для окружающих, просвещают твой ум, сердце, волю, чувства, все твое существо бывает пронизано радостью, богообщением, когда ты сам, даже если уже не молодой человек, обновляешься, как орля, по выражению псалмопевца Давида, вот эта полнота возможная только в Церкви Христовой, наверное, и является тем идеалом, тем светильником, тем стержнем, тем магнитом, которому будут притянуты сами свободные, притекут души и пожилых, и прежде всего молодых. Почему? Да потому что, в отличие от людей среднего и пожилого возраста, по рукам и ногам стянутыми земными скорбями, вот это молодежь, я еще не сказал, горейте, двигайте в море, а она уже. Вот подтверждение моей мысли, молодежь динамична, мобильна. Как говорил Базаров Аркадий в романе «Отведите, скажи мне дело, и я соглашусь, только помани пачку». И вот, пожалуйста, текст «Нихи» из «Ничего» явился прямо в пачке. Если еще и мел принесут, это будет чудо.
Мел есть с другой стороны.
Чудо пачку.
Итак, мы с вами, дорогие друзья, говорим об эликсире. Вечной жизни, об источнике бессмертия, панацеи, исцеляющей от всех бед, болезней и недугов. Подмечено, если сам священник живет этой таинственной жизнью, если для него самое радостное, самое желанное, самое заветное прикоснуться к этой чаше, приобщиться от единой чаши, от единого хлеба, если он этим действительно вдохновлен, если для него это не красное словцо, не поза, не обязанность, не долг, не профессия, но это его жизнь, то, безусловно, скорее раньше, чем позже, молодежь, умеющая все очень тонко чувствовать, проницать своей мыслью в сердце человека, будет иметь те же мысли, те же помыслы, те же стремления, и стремление это будет христоцентрично, то есть обращено к живому Богу. И, наверное, это то, что требуется от церкви, от прихода, от нашего трудничества. Золотые рыбки, начинающих или только приступающих, или уже что-то познавших, без усилий со стороны пастыря войдут в церковный невод, в эту вершу, и будут без всякого понуждения совне согреваемые и освещаемые божественным теплом и светом пребывать здесь. Им не будет скучно, им не захочется уходить в холодный, жестокий, циничный, пошлый мир. Во всяком случае, они будут отдыхать здесь душою, и здесь, в этой светлой, такой непонятной для внешних, удивительной атмосфере, будет заквашиваться их общение, будут рождаться сами собою, по мановению чудесной пастырской палочки, жезла, те формы, те внешней структуры, в которой и отольется вот это дивное содержание. Но, конечно, этого мало. Вы можете приехать на Запад, познакомиться с тамошним православным движением, посидеть на тамошних прекрасных конференциях, пообщаться от уст к устам, от сердца к сердцу, узнать для себя немало любопытного. Сейчас не знаю, найдем ли мы в Лондоне или в Париже такой приход, такой социальный институт, где христианская молодежь имеет представление о откровении помысла, о раскрытии сердца и обнажении самых глубоких болезненных, подчас кровоточащих язв, составляющих в своей совокупности падение человека. Падение человека, нуждающегося в искупителе. О чем, батюшка, вы, собственно, говорите? Да, сейчас многие рассуждают о святой Евхаристии. Многие говорят о литургическом возрождении, многие говорят о цели, смысле жизни учеников Христовых, применительно к таинству причащения, но одна из самых трудных, сложных проблем христианского общества – это врачевание души. Мы приобщаемся в исцелении души и тела и в оставлении грехов, но церковь не так просто выработала подступы к святой чаше, которые именуются исповеди, откровением помыслов, обнаружением болезней сердечных пред оком доктора Айболита, духовника, пастыря, лица компетентного, поставленного самим Господом и Церковью для оказания этой первой необходимой хирургической помощи. В этом отношении мы, батюшки, тоже думаем, мыслим и поставляем себя совершенно по-разному. Иногда я говорю in abstracto, не только не пересуживая, никого не осуживая, а просто делясь с вами как с церковной публикой о наших пасторских нуждах, бедах и сложностях. Иногда священник инициативный, деятельный, совсем неравнодушный к молодежи, хотя бы потому, что у него собственные дети подрастают, и он беспокоится уже за благовременно о том, как бы они, милые утятые цыплята, не убежали на страну далече, много времени проводит и общается с молодежью. Я, к сожалению, только успел достать кусочек даже не доклада батюшек известных и знаменитых, а фильм посмотреть. Действительно, мы убеждены, паломничество, особенно связанное с экстремальными условиями, это, наверное, необходимая и дополняющая составляющая жизни церковной, когда церковный жизнь проверяется в подвиге, в сражении, в бою, и напротив, люди, познавшие чувство локти, находящиеся в единой связке, вместе съевшие соли, уды, раскрывшиеся в этих трудностях, сдружившиеся или разошедшиеся навсегда, потому что, по выражению Высоцкого, он оказался и не враг, и не друг, а так уже приходит в храм в новом качестве, как друзья во Христе, не разлей вода, как те, кто испытан самой жизнью и всему, стремящийся ко Христу, так он упрочил и осветил уже положенное дружбой основание. Но сейчас я все-таки говорю о главном. Иногда видишь священника, преуспевающего в этом внешнем деятельном круге жизни, все дает Господь и сердному пастырю, дает благотворителю, дает и раскрывает замечательные возможности созидания, но при этом, принимая все новых и новых заинтересованных, с широко раскрытыми глазами приходящих людей, батюшка внутренне и сам подчас испытывает сложности, может быть, потому что он еще совсем молод, и возрастной барьер отсутствует, точнее, он как бы кость от кости, плоть от плоти вот этих молодых своих прихожан, но часто и они испытывают трудность, чтобы раскрыться ему в полноте, как этого требует христианская совесть. Иногда даже бывает, что наши дружественные узы, наша общая солдатская лямка стирает некую грань, которая все-таки разделяет пастора от пастыря. Иногда, батюшки, бывает нелегко в служении исповедника, душеприказчика, душеведа, потому что жизнь современная совсем нелегка. Если посолного искушает один бесенок, то кто сосчитает рота или взвод падших темных сил, охотится за нашими пастырями. Но как бы то ни было, опыт показывает, что подлинно гармоничными, подлинно глубокими отношениями пастырь и пастырь бывают такие, когда, приходя к нам, пастырям, пасомые прежде всего заинтересованы, указаны очистить совесть, освободиться от того, что нагорело, как шкварки какие-то, наросло, как грибчага на ствол березы, запуталось, как морские водоросли вокруг остова судна, за время разлуки, покуда батюшка не видел своих милых чад и друзей во Христе. Думаю, что все опять-таки зависит от священника. Насколько он сам жаждет этого очищения, жаждет этой чистоты совести. А ведь она, очищенная покаянием совести, сообщает священнику не что-нибудь, а свободу внутреннего молитвенного обращения к Богу. Может быть, это не дерзновение. Дерзновение к Богу имеет тот, кто за Христа пострадал и страдает постоянно. Но во всяком случае, детская открытость, внутреннее тайное моление, припадание к Христу, внутреннее благоговение пред живым Богом, ходатаем, от которого послан священник в этот мир. Да, мы ценим священника, эрудицию, ценим способность к полемике, уметь дать и внешним умникам дать отчет о своем уповании. Мы, говорят имени подростков, без ума батюшка, когда он переигрывает нас в футбол, показывает такие финты, которые не снились дворовому мальчишке. Да, мы уважаем в пастырях или в архипастырях дипломатические и политические способности, стратегов и тактиков, взаимоотношений с церковью, силовыми структурами. Но прежде всего, мы, говорят имени православного народа, и пастыри хотим видеть священники поводыря, не Моисея на Синае, преклонявшего милость к Израилю, покуда народ там смиренно у подножья горы ждал своего вождя, но во всяком случае того лоцмана, который словом сумеет помочь нам избежать кораблекрушения, провести в лагуне сквозь рифы. Так к нам ведь священникам обращаюсь: батюшка, помолитесь, у меня вот беда с двоюродным братом. Похоже, что он балуется травкой, у него какие-то глаза стеклянные и неестественный такой запашок, но явно не алкоголь. Он какой-то дурной стал. Батюшка, помолитесь, мать не находит уже никакого подхода к этому митрофанушке. Батюшка, помолитесь, мы вот венчались у вас полтора года назад, похоже, совсем моя старуха белины объелась. Вроде бы в отдельной квартире живем, да и подвергнуть запорожить у меня с дизельным двигателем, турбинным двигателем. Но ей все чего-то мало. Не хочет она уже быть крестьянкой, а хочет быть колбасой. Помолитесь. И вот это помолитесь, а пожилые люди так говорят, вы ближе к Богу. Батюшка, вы так у престола созерцаете Троицу. Говорит о том, что священники, народ предполагает некую таинственную, сокровенную глубину, некую terra incognita, непознанную нами священную землю, ставку которой простыми ногами он, священник, беседует с Богом, как с другом, по крайней мере, может умолить его и спросить, упросить, за свою паству в невежестве людских подрезающие. Веду к тому, что священнику действительно должна быть присуща, а мы не скрываем, что мы не святые, и только учимся осознавать себя грешниками, присуща жажда очищения. Священник первый нуждается в исповеди. Священник первый должен иметь духовного отца. Священник первый спешит обнажить вольное и невольное уклонение от закона Божия и по-детски признаться в своих грехах. А нам это бывает абсолютно стыдно. Как? С какой-то бородой. А борода же непростая. Иногда нам задают трудные вопросы. И вы чувствуете, вашего интеллекта не хватает, копилка ваших знаний опустошена. Иногда через слушателей сам змей задает вопрос. 7,5 тысяч лет он упражняется в диалектике и такие знает опоры и парадоксы. Антиномии сознания ему ведомы, что на вопрос не ответишь просто так. Вы помните, как Хаттабыч выходил из затруднения, когда от него ждали чего-то неестественного. Он выходил в голос, вот это можно сфотографировать. Потом что-то шептал, вот эта барматуха там дальше шла. Чик-чик-чик. И птичка улетала. У вас и другие методы. Если мы действительно готовы сесть на лужу, то вот вам выход из положения. Это информация для служебного пользования. Я вам сейчас что-то сообщу под грифом «совершенно секретно». Но не так просто. Если вы дадите обещание, до 6 часов не разглашать эту информацию. Нет. Если до 6 часов вы будете рыба, могила, то я вам кое-что не только сообщу, но и покажу. Если вы не гарантируете мне этой секретности и, возможно, утечка, то я попрошу ненадежных товарищей подкинуть нашу жизнь на 1,5 минуты. Поднимите руку, кто будет молчать. Ну как, между собой, пожалуйста, обсуждайте. Вы не участвуете в конкурсе, вам все это известно. Но просто, чтобы ни по имейл почте, ни по факсу своей партии вы не отправили информации до 6 часов вечера. Итак, кто хочет выйти из зала, поднимите руку. Хорошо. Мы, батюшка, легковерные существа, все принимаем на веру. Итак, задается вам сложный очень вопрос. Например, такой. Дорогой отец Артемий, да, конечно, когда Бог творит свои чудеса, со штангенциркулем и логарифмической линейкой к ним не приступишь. Но все-таки мы люди, у нас дискурсивное мышление. Объясните, пожалуйста, как двое утрачений уместились по 3 ярусам все представители фауны, начиная от крупного рогатого скота, кончая рептилиями. Как это технически осуществимо? Я там не биолог, не строитель, филолог, и тоже закончивший университет в 83-м году. Сразу мне ответить может быть и не дано. Но есть выход из положения. Символ мудрости – это семь пядей во лбу. У меня 5.5. Но зато есть 7 прядей. Внимание, идет эксперимент. Работает мотор.
Раз. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь.
Эврика. Действительно, ответ приходит. Ангел-хранитель всегда рядом. Ответ приходит. Именно на этот ответ, ответ на этот вопрос я сейчас уже вам дам, когда будем спрашивать и отвечать, общаться в более активной форме. Но возвращаясь к своему предмету, скажу, что если священник действительно старается быть младенцем пред лицем Божьим, если он знает опытно, какую беспощадную брань ведут против него, как и против всего человечества, три самых страшных, вот они. Гадюки страсти. А вот вопрос, пока молодежь пишет свои вопросы. Пожалуйста, перечислите мне, дорогие участники вашего международного молодежного форума, что это за три самых убийственных страсти. Они не щадят ни пенсионера, ни первоклассника, ни пастыря, ни посомого, ни мудреца, ни простеца. Но эти страсти мы должны действительно пригвоздить к ногтю, иначе прощай молодежное движение. Оно не принесет нам никакой пользы, напротив, будет для нас искусительно. Да, конечно, все эти три страсти выползают из одного угла. Знаете, как в картине страшного суда ад обычно помещается в правом нижнем углу. Логово это называется самость человеческая, гордостная самость. Самость. Это наше «я», которое норовит все время быть первой буквой алфавита. Это семя тли, которое расстреливает все помыслы, начинания, намерения, чувства, слова и деяния человека. И тем не менее, вот они три гюрзы. Укус одной из них смертельный, а когда впиваются своими зубами одновременно три сатанинских этих отпрысков. Ну, я прекрасно знаю, что вам знаком этот материал, просто забыл дыхание сперла. Знаете, у молодежи какая психология, я, положим, сейчас бы ответил. Но зачем бы ссориться? Когда другие поймут, что меня жалит вот эта пакость. Посижу спокойно, в молчании злато. Хорошо смеется тот, кто смеется последний. Я не лучше всех, чтобы демонстрировать свои аскетические познания. Пусть думают, что я их уже победил и забыл их имена.
говорят, что они хотя любят и вместе атаковать, но выползают из своей норы, соответственно, возрастной психологии. И прежде всего, когда тебе уже не 6 лет, когда ты уже не такой ангелочек с картины Тициана, толстенький, пухленький, короткими крылышками, выполняет его величество глубже. И они просят любви иногда. Однако любовь, для вас любимую любовь еще быть может. Любовь требует чистоты сердечной. Любовь совершенно не совмещается с загрязненным воображением. Любовь представление батюшек это глубоханная религия. В Библии написано, что по глазам, по поднятию век отличается та девица, которая странна. Она, между прочим, сидит сейчас среди нас, и если вы обернетесь примерно в том направлении, как я сейчас показал, вы увидите, я встретил вас. Я помню чудные мгновения передо мной есть. Ты, как не могла видеть, как деньги чистые. Можно мне сесть? Просто трудно пережить это видение. Почему не смотрите на меня? Итак, любовь от Бога, а разврат не от Бога. И говорят, что в юном возрасте, а юный возраст это примерно лет до 70 продолжаем, нужно вести брань ненавидения на смерть. Есть пристань целомудрия, причем в которой мы надеемся не быть сраженными стрелой супружества, брак. Иные альпинисты духовные восходит на высоту безбрачки, монашества. Помимо блудной и тягчайшей брани действует еще одна не менее страшная, именуемая гневом. Многие сейчас из представителей молодежи похожи на трансформаторную будку, читать, наверное, партию с таким изображением, череп с костями, вот, молния и надпись не подходи, убьет. Человек сегодня оголенный пол. С него просто сыпется электричество, статическое. Попробуйте наступить представителю молодежи на мысок. Что мы получим взамен? Действие равно противодействию. Иногда из лица уже проверенного православного молодежного движения исходит такая многоэтажная синтаксическая конструкция, что думаешь, не заслуживает ли он казачок из какой-нибудь масонской ложи? Там ругаться. Какой-нибудь специалист по черной магии не додумался до этих лексических средств выражения мысли. Что вы сказали? А я тебе так и не сорвалось. Оторвалось. Нет, брат. В тихом омуте известно, кто водится. Это не срывается. Это недовесочек. Но это то, что там бродит в холме твоего сердца и ведет полунощную и сокровенную жизнь. Эти рептилии живут в
на дне человеческого сердца, которое бездомно. А на языке только кончик айсберга.
Между прочим, разновидностью гнева, если хотите, является равнодушие. Равнодушие к человеку.
Да, а что мне за них вообще внимание просить? Там какие-то насекомые собрались. Что я тут на них реагировать? Стихия христианства — это жалость, сострадание. На то рожденное, чтобы чувства добрые народы пробуждать. И тем любезен был я народу, что милость падшим призывал. От равнодушия то раздражение, когда тебя побеспокоили, всего лишь один шаг. И напротив, любовь начинается с этого стремления понять, принять, посочувствовать. Ну, я не могу читать лекцию по аскетике, надо указать наконец на последнюю, самую препротивную, самую такую уховертливую змею. Это она не гусыня, а гордыня. Гордость. Человек звучит гордо. Во всех проявлениях. Самолюбие, ирония, сарказм, перемывание костей, ближнему слову, тонкое чувство превосходства, обидчивость, мнительность, женский грешок. Я подумала, что он подумал обо мне, и пошло по нему. Итак, каждый из нас эти изложенного действительно имеет нужду ежедневно раскрывать Богу свое сердце, ежедневно прополаскивать корзину собственной души. В ней столько грязи наносится ежедневно, что нужно лить потоки воды, дабы эта грязь ушла меж сплетений ивовых прутьев и корзину очистилась. Каждый из нас нуждается в исповедании. И какое же счастье! Я бы это счастье не променял на путевку в Гавайи. Иметь неподалеку от себя, может быть, достаточно далеко священника, который понимает эту сокровенную нужду, потребность кардинальную вашей личности, раскрыть совесть. Действительно, сила Христа Спасителя столь велика, что всякий, посмотревший на него, будет избавлен от укусов ядовитых змей. Преобразовано это, вы знаете, в повествовании Ветхого Завета, когда евреи смотрели на змея на медном жезле и получали исцеление от ран, нанесенных ядовитыми рептилиями. Едва лишь только рассказал, едва лишь только поведал, батюшка, может быть, даже без епитрахилии порчи. Ведь это не сакраментальная исповедь, которая соединяет отпавшего через девять семей блуд от церкви, грешника, но освобождение от томящих тебя помыслов, перегорающих, мучающих тебя. Я помню себя молодым учителем русского языка и литературы, который был ежедневно распираем желанием раскрыть совесть. Чего только батюшки от меня не терпели. Помню отца Дмитрия Смирнова, он уже лет пять служил, казался мне просто великаном, каким-то Робином Бобином православия. Ходил с ремнем офицерским, в сапогах, длинные распущенные волосы. Уже тогда можно было напророчить, что патриарх поручит ему такое послушание, ответственное за взаимоотношения церкви и армии. Отца Дмитрия Смирнова, он не приезжал на сюда, ну, жаль. Его боятся американцы. Знаете почему? замечаем. Он мой начальник по факультету православной культуры в Ракетной академии. Ракетная академия его стратегическому назначению. Это единственное высшее учебное заведение у нас в России, которого боятся американцы, потому что ядерный щит наш не проверяют до конца. У нас еще есть такие установки, которых у американцев нет. И вот отца Дмитрия изобразили в какой-то чуждой нам газете «Chicago News». Он летит на ядерной боеголовке в священническом облачении, в одном руке кадила, в другом кадила. И эти боеголовки направлены на Бостон, Чикаго, Нью-Йорк, Вашингтон. И вот батюшка прилетит на этой боеголовке, ужасая Америку своим появлением. Батюшка мирный, он, однако, знает, в чем наша мощь военная. Так вот, придя к отцу Дмитрию, как-то на исповедь, я бы исповедовался. Дело было вечером. Все разошлись, время 11 часов вечера. Батюшка не щадил своего живота. Нас, молокососов, разумляя. А потом, удаляясь по направлению к автобусной остановке, я вдруг принял помысел. Спросите человека неправославного, протестанта, что такое принять помысел? Он скажет, I beg your pardon, I don't understand anything. Everything is okay, прекрасно. Христос со мной всегда и всюду. Я спасен. Давайте репетуху нравится. А у православных иное. Мы спасены в надежде. Но мы находимся в борьбе. И нас как мухи ЦТ жалит полностью. Торгаясь в наше сознание. Какой помысел я принял? Принял я помысел, дело было в 1982 году, что все батюшки в КГБ работают, и отец Дмитрий тоже. Просто он так выглядит симпатично, завлекает молодежь, не придерешься, и проповеди хорошие. И служит благоговейно, и даже по ночам исповедует о том, что благоговеет. Я ужаснулся этого помысла. А ведь молодежь собеседует с помыслом. Как ты смеешь, этот помысел, что ты такое мне говоришь? Работает. Докажи, что не работает. Голова моя начала распухать, как у гидроцефала. Потому что с помыслами нельзя беседовать. Один из главных принципов молодежного движения в отношении помыслов. Знаете, будьте как корова. Корова пасется на ливневом лугу, вокруг нее слепня. Она методично обмахивается хвостом, отгоняет слепню, помыслы. А сама делает свое дело и живет в батюшке. Так и в молитве. Господи Иисусе Христе, ты не Боже, помилуй меня. А помыслы по боку, как листва шумит в лесу. Но нет же, иные жаль, заходят в сердце, остаются там. Что делать? Возвращаюсь назад. Двери храма еще открыты. Отец Дмитрий у пустого аналоида читает вечерние правила. Как он человек суровый по внешности, но очень любящий. Про него вообще в Москве легенды ходят. Если бы я не рисковал получить репутацию шутника, я бы рассказал вместо себя о нем бы побольше. Они едут в метро с пьяным человеком. Отец Дмитрий, конечно, в облачении. Подрезку. Да узнается сразу священник. Пьяный подходит к нему. Поп. Ты поп? Покажи чудо. Батюшка всегда на высоте. Хорошо. Вот сейчас остановимся, дверь раскроется. Мы выйдем, и я тебе в глаз дам. Ответ на пятерку. Он был удовлетворен полностью. Случай не такой смешной. Отец Дмитрий служит божественной литургии. В том самом храме, где я вот еще не рассказал, как я ему открылся, помните. Полный храм. Близкая моя знакомая присутствовала, за достоверность информации ручаемся. Начинается евхаристический канон. Станем добры, станем со страхом. Символ веры пропет. Милость мира, жертвотворение. Вдруг посреди храма какой-то человек с таким тяжелым взглядом громко говорит: что вы тут молитесь? А я вот, пока вы тут молитесь, горячих точках чурок пил. И жизнь я уже вот здесь. У меня в сумке граната. И сейчас я сниму чеку. Понятно? Женщина, которая мне рассказывала, говорит, я никогда не была так близка к смерти по виду этого такого молодцеватого господина. Видно было, что он не шутит. Хор смог, потому что он сказал это очень громко и резко. И информация была такова, что, может быть, не пресеклись его голоса на собой. Батюшка огромный, как медведь русский, вышел из маленьких царских врат и свой взор направил прямо на него. И сказал спокойно, внушительно, как он делает все. А ты что думаешь, что мы тебя боимся? Если хочешь знать, то для нас всех, для меня, для них, нет большего счастья, чем вот сейчас. От земли на небо представь пред Господом. Ну давай. И вот немигающим взором он смотрел на него, и человек не выдержал этой дуэли, повернулся и вынес его из храма. Имел он гранату или нет, но это действительно было сражение не на жизнь, а на смерть. Вот к такому батюшке я пришел. Ты чего, Артемий? Батюшка, как знаете, Анатолий Прожанов, как кулинарный учитель. Батюшка, вы простите меня, у меня помысел.
Чего?
Помысел.
Ну давай.
Он понимал меня, почему я о нем заговорил. Другие батюшки не понимали, те, кто в советское время пасторствовали, не понимали, что может мучить молодого человека. Ну что за помысел? Убил, украл. Ты чего пришел из проверки? Отец Дмитрий понимал. Ну давай. Отец Дмитрий, у меня помысел вошел. Давай, 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 говори. Спать пора. После батюшки в кабинет напутают, и вы тоже. Я почувствовал реальное облегчение. Давление следующего первого. Опять Дмитрий посмотрел на меня. Ну, брат. Да, лукавый работает. Господь Бог, наши сердце. И простить тебе. А, да. И вот, конечно же, вокруг такого священника, который готов вас выслушать и понимает, что такое внутренний брань, хотя и дело дрянь, конечно же, будет собираться народ, и прежде всего молодежь, потому что общение на интуитивном, а не понятийном уровне. Священник прежде всего силу являет паспорство. За ним стоит Христос, который с распростертыми объятиями приемлет как-то утенка в любое время дня и ночи и дает ему выставиться. Да, хотя нам священникам психологически совсем нелегко, хотя бы даже из-за многолюдства бывает так распределить время, чтобы состоялся диалог, но в нем-то прежде всего нуждается человек, и особенно тот, кто приходит в церковь второй или третий раз. Но когда это есть, и душа умиряется, когда снисходит на нее покой. Помните, как тучи будет льется, теплая лазурь на отдыхающее поле. Вот тогда даже без года недели совсем юный христианин по духовному возрасту начинает чувствовать, церковь — это мать, таинство — это питающая грудь для младенца. И нигде, никаких найт-клаб, диско, никаких металлических конкурсов, ни на каких тусовках, даже ни на каких изящных концертов классической музыки она хороша в своем роде, он не получит, не обретет этого мира, этого покоя, этой чистоты, которую Бог с радостью возвращает даже многожды искупавшемуся в грязи. К сожалению, жизнь пройти, не поле перейти. И это, на мой взгляд, есть самая твердая основа из Титаника, вокруг которой будет вращаться по воле Божией вся наша внешняя церковная, приходская, общественная, политическая, социально-экономическая, какая угодно жизнь. Только лишь священник должен быть готов, всегда готов стоять на передовой как офицер, потому что не наемником будучи, он действительно уже не имеет личной жизни, он имеет отличную жизнь. Жертвовать должен быть готов своим временем, которое не принадлежит ему, но его памяти. В заключение, дорогие братья и сестры, несколько слов о своем собственном пути. Поступила такая просьба, я с удовольствием на нее откликаюсь. Для меня, как русского юноши, москвича от рождения, крещенного, но не просвещенного, воцерковившегося вместе с поступлением в университет, мало-помалу священство представилось вот этим Эльбрусом заоблачным, Олимпом, Парнасом, такой недосягаемой высотой, о которой и мечтать страшно. Впоследствии, преподавая в семинарии больше 10 лет, в Московской духовной семинарии, вот с Алексеевичем мы вместе в профессорской полничали и завтракали много лет, я столкнулся с тем, что мне было совершенно непонятно. Столкнулся у молодых людей, я назвал бы это каким-то духовным прагматизмом, практицизмом, осмыслением священства как какой-то трудовой деятельности, вознаграждаемой по запросам. Как вы смотрите, я вот намерен в июле руку положиться, как барон Мюнхгаузен, помните, я запорил, поднимал над уровнем моря, что руку положиться. Вот так орангутан. Через самовозложение рук. Вот. А дядя у меня служит на Карпатах, и я там как раз летом хочу до осени подзаработать. Мне было непонятно это моих студентов, но их было таких совсем мало. Потому что, признаться сказать, здесь, на Руси, где церковь зашла на Долгов, Ибо священство – это прежде всего страдальческий человек, где пастырь никогда не будет профессией, все-таки большинство среди нас идеалистов, имеющих идеалы. И когда ты смотришь на этот идеал в лике Христа или в лице отца Иоанна Кронштадтского, в каком утилитаризме может идти речь, служить, быра прислуживать, точно. И, конечно же, почитав себя недостойным, да кто может назвать себя достойным, когда сам Бог возводит на эту гору? Вы помните, когда Спаситель нарек ученикам новые имена, Он их возвел на гору. И не случайно, потому что это восхождение знаменовало высоту их служения. Однако, имея батюшек вокруг себя, с которыми я был знаком, отец Дмитрий Соловьев, отец Владимир Воробьев, лаврские отцы, выписанные под крылышком отца Кирилла Павлова и отца Наума, иные священники, я очень скоро убедился, будучи учителем русской литературы, что священство – это все. В нем, как в призме, лучи собираются, все солнечные лучи. Здесь и премудрость, и разум, и красота, и глубина, и философия, и деятельность милосердия. Священник – это апокалиптический ангел Господа Бога Содержителя, по выражению отца Иоанна Кронштадтского. У священника такое призвание, у него и приятное, и полезное совмещается в его деятельности. Священник не чужд поэтому, потому что вдохновение свыше, дарованное, это модус вивенди, образ жительства пастыря. И желая чаще причащаться, как миринин, и чаще исповедоваться, я даже не мог себе представить, а батюшки, вот меня гоняют, как сидоровую козу, молодого человека. Я пришел как-то на Масленицу в храм, где пел на клиросе, на исповедь. Батюшка такой средней упитанности, средней округлости, в овалу вписывается полностью. Спасибо, Господи, помилуй, все батюшки хорошие, все верующие. Просил меня, хоть что пришел я сейчас дом. Хочу исповедать я сейчас мироче. Что сотворила я сейчас дом? Прелюбодействовала еси, убила еси, украла еси. Нет. Не сотворив ни часо же, Отче, зачем пришло в сирную седмицу исповедатися, отвещай мне чадо? Причаститесь и хощу, снедает меня огонь боголюбия и жажда боголчения, Отче. Закрыл уста. Я и сам служу по необходимости. Сейчас блинная неделя. Иди лучше, милый, не разбавляйся до пуста. Вот я так себе и представил, что участь христианина на сырную седмицу завернуться в такой большой блин, сверху красную шапочку икры, вот, чтобы воздух не проходил сюда творога или масла, припоясаться какой-нибудь петрушкой или кинзой. Да. Другой батюшка Павел скажет иначе. Ну, заболел ли? Ты что, инвалид детства? У тебя что, именинник второй раз? Ну и, конечно, мы находили выходы. Если чего-нибудь хочешь, то обязательно получишь. Так и скажешь, батюшка, я тот, о котором сказано. Нездоровый имеет нужду во врачебном больнении. В мире много грешников, но первый есть ад. заболевания, инвалид детства, его поражен общей язвой падения. И Христос поднимается причинно, запечатлевшим всех человеков отправленную даму. Батюшка, жгут меня помыслы ядовитые, как смертные грехи, если не выскажу их сейчас из устно, вместе гореть будем. Знаете, ни один священник выдержит этого не может. Если мне три батюшки в рай не хотят, то в ад никто не хочет, это точно. Ну хорошо, только быстро. Батюшка осудил, переел, немножко правил не дочитал. Прости меня, Господи, помилуй.
Бог, прости.
Да. И в этом смысле я еще благодарю Господа и не перестаю его благодарить, что мне была дарована педагогическая стезя. Став учителем и попав в среднюю школу, это было еще в душные советские времена, потерпев своего рода даже гонения за православное миросозерцание, я убедился в том, что общение с детьми это, наверное, самое полезное, что только может быть для нашего брата, миссионера, катехизатора, уж не говорю будущего священника. Если мы найдем общий язык с детьми, если настроим струны нашей души на созвучие детской душой, если прежде всего применительно к детям выполним завет апостола Павла «Радуйтесь радующимся», то в любой аудитории, независимо от ее имущественного, образовательного или иного какого ценза, мы взойдем в резонанс сердцами слушающих. Потому что дети – это самые глубокие, самые чистые, самые подлинные существа, в которых наносного, грязного гораздо меньше, чем у нас, вместе с нашими условностями, притворством, документом. И поэтому, если ты не безучастен к этим искрящимся от радости детским глазкам, если сам чувствуешь вдохновение, даже не подготовившись к уроку, знаешь уже, о чем говорить с ними, когда увидишь на себе взор деток, то это великое подспорье. Я боюсь, дорогие друзья, превысить регламент, но кратко скажу, что после школы, после трудов школьных, попасть в семинарию было для меня не меньшей радостью, потому что наши учащиеся в Троице Сергиевой Лавре, в семинарии, как правило, это действительно лучшие из юношей, хотя в семье без урода. Шут Гороховый по статистике везде найдется, даже в самой глубокомысленной аудитории. И, конечно, близость Лавры, мощей преподобного Сергия, постнических лиц, братьев монастыря. Я старался замечать только хорошее. Короткое, но незабываемое общение с отцом Кириллом Павловым, который тогда еще поставил дорогу, мог позволить себе читать с семинаристами Библию без всяких комментариев у себя в келье зимними вечерами. Все это говорило мне о вершине, о которой я упомянул. Но все-таки, думаю, всякий священник, положа руку на сердце, скажет, что это чудо в его жизни, самое главное и необыкновенное чудо. Скажу только кратко, убежден, что какой я не есть среднестатистический стандартный грешник, ну все мы таковы, по определению, сокращенно Артемий Тёма, а меня в университете звали Недотёма. Недотёма, я никак не мог преуспеть в некоторых коллоквиумах, на экзаменах. Верю, что святитель Николай, он перевел меня на поруки. Видимо, от этой серости все отказались. А святитель Николай поднял руку и сказал, я его возьму. Ему в ответ святые сказали, здесь же никакого рационального зерна уже нет.
возьмем.
И действительно, когда еще молодым человеком из школы меня медленно вытесняли, директор сказал, как коммунист, женщина сказала, если я люблю Артемия, как человека я уважаю тебя, а как женщина я, нет, как мать я тебя люблю, как человек уважаю, а как коммунист в школе держать не могу. Вот такой по Фрейду эго, альтер эго и ид, построение личности. И вот молясь как-то в храме, словно юноша, раздумывающий о будущности своей, думал о себе, недостоин, хотел бы, но недостоин. И вдруг мой глаз падает на икону святителя Николая, боковое клеймо с изображением миниатюрного Николая Чудотворца, рукополагаемого священника. Я выхватываю своим глазом киноварик красный, золотой нимбе надписи «Аксиос». Греческий все-таки мы немножко так полегкарно знаем, достойный. Для меня это было настолько удивительно. Не почел себя достойным, но понял, святитель Николай, если что-то в моей жизни произойдет, будет поручителем в этом вопросе. И действительно, будучи уже диаконом, мне казалось, что ректор нашей семинарии академии забыл про меня. Пять месяцев я уже диаконом. Это было ангельское служение. Вот так учащиеся упорно вас называют батюшка. Там семинаристы, даже светских педагогов называют батюшка. Все время говорят, что за несправедливость, какие-то Артемий, что вы дьякон. Ну, вы же сами батюшки, а вы еще дьякон. Я говорю, милые друзья, ну что вы торопите события? Богу лучше знает. И вот... Действительно, настал день, настал час, когда в день зимнего чудотворца Николая ректор, он был очень-очень строгим, мы его боялись, почивший недавно владыка Александр Саратовский. Вызвал как-то на праздник по учебным делам. Садитесь, отец Арсений, пишите вот. Задачи, которые я перед вами ставлю по учебному комитету. А я смотрю над ним иконы Николай Чудотворец и Спаситель, и Александр Невский, конечно. Мне мысль говорит, вот ты у ректора. Не теряй такой возможности, когда еще попадешь в следующий пятилетку к нему на прием. Спроси его, владыка Александр, а вы не забыли, что я еще дьякон? Спроси, какой-то живчик такой мне свердил в мандат. Тут я смотрю на икону, а там Господь пальчиком говорит, Артемий, не надо, не надо. Я этому живчику пошел. Да, какие же задачи? Такие. Потом говорит, отец Артемий, вы еще дьякон? Нет. Выпадает ручка из пальцев. Да. Так пишите прошение о священнике. Как? Он правой рукой. И тут я смотрю на Николая Чудотворца, и святитель Николай улыбается. Да. Ну и самое последнее. Будучи еще мирским преподавателем, хотя знал о том, что на преподобном Сергии в июле меня будут рукополагать, получил задание со студентами-семинаристами разобрать какой-то дровяной сарай. Как преподаватель я уже мог пальчик не ударять, а только должен был присутствовать у этой группы рабочей. Дело было летом, делать было нечего. На мне были легкие полукеды, А среди них были священники, но вот и так на работе, я преподаватель, они учащиеся арбайтеры. А вот они разбирают какие-то балки, стропила, а я на позиции преподавателя должен их каким-то образом утешать в трудах. Говорю, дорогие учащиеся, вы знаете правило номер один техники безопасности? Как вот трудиться на строительном объекте? Правило техники безопасности номер один во время этих ремонтных работ говорит про себя: Господи Иисусе Христе, Сын Божий, погибни на душу. И вот пока я это говорил, это увлечение, ведь знаете, надо не только рассказать, но и показать, немножко отступил назад. И вдруг чувствую, что правая моя пятка плавно, как сыр, вошла что-то острое. А там были как раз стекла, доски. Вот. Я сразу отпрыгнул, потому что это был гвоздь, заржавленный приток. Вот, и приземлился, а? На второй гвоздь, левый. Вот, не показать это было нельзя. Потому что капитан на рубке паниковать не может. Вот почувствовал, какая-то теплая жидкость начинает распространяться в огонь по усилию. Вот. Сказал, дорогие друзья, сейчас я должен учиться, вы закончите по расписанию, я вас жду у трапезной. И лавру. Дело было там, где семинария располагается. Мне нужно было гостиницу. Что только не продумал за это время. Даже воскресли в сознании такие ученые названия, как сепсис. What is it, сепсис? Это значит заражение крови. Гвозди ржавые, внедрение в глубокую ткань. Снял одну, там действительно уже такой розовый цвет окрасилось. Но стечка, Господи! Я никогда не думал, что смерть так близко. Действительно, жизнь наша хрупка и кратка. Господи, у меня же завтра, послезавтра, преподобного диакона, дай умереть диакона. Да, чтобы хоть по воровели в подряднике. И вороле, наверное, да, стихарели о похороне. Но, конечно, умирать не хотелось. Никто не хотел умирать. Господи, все же возможно. Господи, если я не заражусь сепсисом, мне казалось, что процесс уже там. Уже в кровь поступили эти вещества, уже там острый кол, что угодно может идти, это все ощущается. Если я не заболею, Господи, я буду служить так, что мои ноги будут в воздухе. Господи, я никогда не буду произносить краткую лекцию, небрежно рассеянно, как иногда это слышишь. Погибай, помолимся. Вопрос, неужели вся возвратная частичка, главное в этом слове, помолимся. Почему священнослужитель тянет одеяло на себя? Может быть, надо ли молиться? Паки, паки, мир, Господу, помолимся. Куда-то далеко. Ты улетал вместе с этим воздухом. Господи! Так я доплелся. Вот, снял свежие носки. Попросил зеленку. Вынул пятки свои. Это трудно сделать. Все уже отложилось в колесо. Вот. Намазал все зеленкой, молитва была непрестанная, молитва была умно-сердечная, молитва шла из глубины сокрушенного сердца, воистину, чем глубже корпус, тем ближе к Богу. А потом я от, наверное, нервного напряжения и ожидания близкой смерти лег спать, решив, если засну, то это будет выздоровление. А если не засну, то хочу умереть в сознании. И заснул, братья мои. и проспал ужин, и проснулся утром. А когда проснулся, светило солнце сквозь тюлевую вечку. Я встал на пятки, вспомнил, что было. Перекрестил, и я еще живой, душа не вышла из сна. А главное, что еще не болел. Да, как у щенка, все заросло. Вот, к вечеру я чувствовал себя вообще бодрый, прекрасно. А только на следующее утро, перед рукоположением, мне пришел такой полностью голос. Я еще не дьякон, у меня уже два раздя стопа. А что же значит быть священником? Ну, завершая уже свое слово, мой пример растянувшийся, скажу, что быть священником — это самое радостное, наверное, дело в жизни. Потому что это дело и благодатное, и благодарное. Действительно, правда, Шафа Руставели, который вложил в уста рыцаря, обернувшихся в тигровую шкуру, такие замечательные слова: «Что ты спрятал, то пропал, что ты отдал, то твое». Действительно, чем больше пастыри трудятся, отдают времени, сил, любви, молитв, средств материальных, тем больше Бог им посылает. В его истину старицы. Так мы и живем по принципу перераспределения. Почему, думаю, такие широкие голова, широкие рукава в ряс? Они очень широкие. Если бы батюшка был жуликом, но это было бы для него лучшая форма одежды. Вот, например, ноутбук. Довольно дорогой. Думаю, что он, ну, наверное, БУ, потянет на горбушке, потянет на $850.
Откройте глаза.
В том-то и дело, что батюшки в один рукав получают, а из другого раздают. Вот такой принцип комплементарности в исполнении и перераспределения по святому Иоанну Златоустому — одно из лучших свидетельств Божьей любви к людям. Почему Бог создал разные материки, разные расы, разные климатические пояса? Почему в одной губернии какой-нибудь Сургутской, только мыском ударишь в землю, мыском не оглотывал, и сразу фонтанирует нефть, вот где-нибудь на Урале. Ходишь по холмам, сидишь, пяткой двинешь, самоцветы. Вот где-нибудь в Тверской губернии, кроме лягушек и вереска, ничего нет, и храмы были. Для того, чтобы совершалось перераспределение любви. Эскимосы едут отдыхать на Черное море, но так было в советское время. А те, кто живут в Африке, у реки Лимпопо, приезжают сюда и берут снег своей ладошкой розовой и черной с тыльной стороны. И вот это перераспределение богатств, чем богаты, тем рады, умение поделиться тем, что даровал тебе Господь, даром приняли, даром давайте, и служит прославлению имени Господа на земле. Ну а молодежь — это тот отряд быстрого реагирования, тот авангард, это тот наконечник стрелы, летящий в нужном направлении, с которой мы, дыхающие и сидеющие, и слегка тучнеющие пасты, не пропадем. Вы трудитесь, а духовные дивиденды лягут на наш счет. Благодарю вас, дорогие друзья, за ваше терпение, снисхождение. Прошу прощения, если мой доклад не вполне вписался в его название, был, может быть, не столько информативен, сколько назидателен, но сегодня учить людей дело рискованное, не учи ученого. Однако я не жалею о том, что сюда приехал, в этот заповедный уголок, и даже еще рассчитываю на чашку Lipton Tea с лимоном. Если регламент позволяет, может быть, несколько вопросов, или как скажут наши устроители. Благодарю вас. Батюшка, у меня вопрос, разрешите вам его задать, пожалуйста. Дорогой отец Артемий, а если у батюшки не растет борода, бывают такие природные особенности, как с этими прядями ему обойтись? Ну, не растет борода, можно волосы отпустить, как уж там стоны. И, конечно, не в волосах мудрости и силы счастья, а в расположении сердца. Думаю, что всего потребнее нынче, как для священника, так и для всякого деятельного, посвященного православному христианина, теплота сердечная. Она-то и подыскивает слова. Хорошо быть интеллектуалом, и важно раздвигать линию умственного горизонта, однако знание может и надмевать, если потеряно главное сочувствие и сострадание, в котором сегодня более всего нуждаются люди, приходящие к вам с вопросом, как жить. По новому ковчегу, по счастью, для меня ответил Иоанн Златоуст, одной из первых книг, которую я буквально конспектировал, будучи студентом университета, это толкование на книгу «Бытия» Иоанна Златоуста. Действительно, это откровение. Иоанн Златоуст говорит: «Возлюбленный, не испытывай премудрость Божью». И там больше побеждаются естества, уставы. То есть Господу все возможно, не сообразуясь временными пространственными категориями. Однако, если пойти по пути естественного испытателя и провести замеры ковчега, это же огромный фрегат с тремя ярусами, то живности там помещено было множество, исключая тех отсеков, где жили люди. Молодежь мне дала домашнее задание. Вы поинтересуетесь этим вопросом? Вам свечи в руки. Я вам оплачиваю поездку на Арарат. Вот, меняю валюту, монгольские тугрики на турецкие рупии. Вы совершаете восхождение, не прежде чем дадите минимум по альпинистике. Должны выучить, что такое альпенсток. И действительно, там на высоте 5000 метров, как раз в закованном льда, в Восточного ковчега, еще государь Николай II снаряжал туда экспедицию, и она добрала это цели, но ураган нашей безбожной революции разметал, к сожалению, результаты их исследований. В интернете, я думаю, можно найти всю информацию по летам восхождений и успешным исследованиям этих островов. По рукописи Библии можно видеть, что существуют и некоторые позднейшие вставки в библейском тексте. И у нас есть представление, что были собраны чистые, нечистые животные. Были ли там жирафы? Сказать трудно. Они водились все-таки больше в Африке, а не в Междуречье. Есть еще существенные вопросы. Судьба динозавров. Между прочим, как теория всемирного потопа, откровение всемирного потопа, прекрасно объясняет все археологические и биологические факты. Да, эти заврики, они не были такими свирепыми и ужасными, как их рисует падшая фантазия современных мультипликаторов, желая приохотить детей к общению с демонами. Фантазия работает прекрасно в ненужном направлении. Однако, как самые тяжелые, их туши опустились низко. Ниже были только трилобиты, морские существа. погибло все в единой части, но кролики, какие-нибудь куропатки, залегли ниже. И все распределилось прямо по ярусам, которые затем бессмысленно назвали мезозой, кайнозой, неолит, палеолит. Да, ашейский период, как я со школы вспоминаю, мы еще чему-то учились. Кайнозойский. Да, то, что ковчег стоит на своем месте, несомненно. То, что Бог обновил флору и фауну Земли, ясно и лысому человеку. Особенно важно сегодня нам не хромать в отношении эволюции и не воспринимать нашего Создателя маломощным, да, но веровать святым отцам, которые говорят в мгновение ока, Бог речей и выше извел все многообразие видов, нарциссы, тюльпаны, лилии, папоротниковые, кустарники, секвои, все создал Господь в единой части. Ему не нужно было времени, как современным садоводам, дабы выводить нужную им луковицу годами. Подозреваю, что аудитория, во-первых, хочет есть, во-вторых, кто-то хочет по-маленькому, но не говорит об этом. Еще раз, дорогие друзья, благодарю вас. Если есть последний вопрос, я готов ответить.
Я сейчас приедет, если Михаил Першин эволюционист, скажет все совершенно по-другому. Бедных ребят, каково податься, как умный красивый?
Каково?
Ну, отец Михаил Першин в каких-то репликах себя в качестве эволюциониста проявил, читая лекцию у нас в день открытия. Сейчас он
приедет,
что-нибудь скажет, а как бы...
Пока он не приехал...
У него нет города.
Пока он не приехал... Пока он не приехал, я бы вспомнил только слово апостола Павла. Немощного двери принимает без спора о мнениях. Батюшка, вот так рад, что вы приехали. Расскажите, как у вас жизнь на приходе складывается, эволюционную или революционную? На самом деле нас интересует не то, что скажет батюшка Амбросий, батюшка Артемий, а то, что свидетельствует дружным хором святые отцы, да, на церкви. Священник может быть остроумным трижды. Здесь Евангелие от Иоанна, здесь от Романа, здесь в Албузе Дедана Шита, в мужичке Бхагавадгита. Но священник — это выразитель священного писания и предания. Батюшка менее всего может нести от себя, тем хотя бы икон гениальный. Священник — это желоб, по которому течет золотая вода. Светодические мысли, сердечно усвоенные и испущаемые в идеале через собственный малый опыт согласия и принятия. Но батюшка — это менее всего тот, от которого мы желали услышать что-нибудь новенькое. Но нас интересует золото, откровение и светоотеческой мудрости, и священник призван быть живым носителем предания, но не лавкой древности. А так много мнений. А всех слушать с ума сойдет, как говорит наш народ. Будем надеяться, что батюшка все будет хорошо.
Ну, вы говорили о роли священника, да? Вы говорили о том, как вот молодой человек из священника, впоследствии учебы, там, да, и так далее, становится вот пастором. Сейчас есть среди нас многие ребята, которые занимаются каким-то служением, не будучи священниками, да, и вполне возможно, что не получая систематического богословского образования. И вот подчас возникает проблема, как вот им свою роль как-то на приходе лучше определить и так далее. Ну, я понимаю, что это индивидуальный, в принципе, вопрос, но, может быть, вы что-то...
В обители, в дому отца моего обители многие ждут. Каждый из нас еще прежде рождения, как открывает апостол Петр в своем послании, предуготовлен на добрые дела. Ему определенная отвеченность. У Бога нет лишних людей. Господь не делает ошибок. У Бога всего много. Он Отец Небесный и Десница, которого все мы. И все мы суть церковь, а порознь члены разрозненные. Я думаю, что если христианин предоставил место для Господа в своем сердце, Господь не оставит его бездействующим вне своего виноградника. Проверен тысячекратно, если ты действительно на части Царства Христова стремишься укоренить в своем сердце, и прежде всего смирение, как умение немалодушествовать, не впадать в отчаяние, как умение видеть богатство душ себя окружающих, умение слушаться, когда тебе говорят разумное, умение ощущать свою зависимость от Господа и благодарить Его. Целомудрие, кондицию сине ква нон, условия, без которого нет жизни Бога. Охранение священных пределов сердца от всякой дряни, пакости и мерзости. Умение вырастить в сердце этот цветок преданности Богу. А Бог наш свят и требует от своих служителей того же. Если ты против духа времени, все-таки развиваешь свое сердце и учишься кротости, спокойствию, дабы даже с идейным противником беседовать спокойно, не захлебываясь скоптами слюне, еще хуже желчи. Если ты действительно, может быть, не олимпиец, но все-таки уравновешенный человек, умеющий слушать, то цены тебе не будет, да в наше время. Батюшка, я уже в приходе целых 4,5 месяца и до сих пор не нашел себе никакого применения. Если ты хороший человек, применение уже тебе уготовлено. Ты положительный жених. Ты знаешь, что ты такое? Искупаемый жених. Ты английский принц православного исповедания. Ты можешь просто сидеть не в позе лотоса, а вот так сложив руки на груди. И твоя судьба, звезда примиченного счастья, прямо спустится в свой вертолет по веревочной лестнице, и скажешь: я приехала. Да. Сегодня, братцы мои, днем со днем не найдешь молодого человека, не больного на голову, не я первый такой, работящего, который мамочку свою любит. Да такого с руками, батюшка, оторвут, колесуешь и чертуешь во имя счастья на земле. Батюшкам сейчас действительно не хватает рук. Иногда батюшка в кошмарном сне задает себе вопрос: почему я не богиня Кали, такая сторукая? Священникам нужны ассистенты, адъютанты, помощники, просветители. Сегодня особенно важно учиться говорить с маленькими, потому что двери открыты нам до школьных учебных учреждений. И сегодня слово есть драгоценнейший дар. Если это слово действительно пронизано участием твоего сердца, если оно чисто, просто и прекрасно, в идеале. Перед нами раскрыты все двери, все аудитории. Я вот за отцом Андреем аэродиаконом угнаться не могу. Иногда берет просто белая зависть. Приезжаешь в какой-нибудь медвежий кут на Камчатке. Там нет ни электричества, ни медикаментов. Мешками сбрасывают крупу. И вот вы беседуете, рассказываете о том, как хорошо быть православным человеком. Ну, прошло, отец Андрей был. Куда бы мы ни приехали на необитаемый остров, он везде был. У него есть орудие массового поражения персонального, но вот Бог. Его боятся сектанты, как от огня. Его можно использовать, ну, как вы знаете, вот таракан в море. И они уползают там, где мы присыпали что-нибудь. Вот батюшку запустите в какой-нибудь маленький городок, и сектанты прямо убегают. Ну, смотрят в трубу, уехали или нет. Да. И вот где только не бываешь, я вижу, что несмотря на наш дикий век, несмотря на повреждение нравов, несмотря на расслоение и нравственное в том числе, кто-то с шумом погибает, кто-то единицами выбирает тропу бескорыстной любви, как раскрытый сектант. Причем тех сословий, тех профессий, которые раньше смотрели на батюшках на слонов, педагоги, учителя, у которых сейчас почву из-под ног выбили, военные сословия, армейская молодежь. Слыхали, наверное, что недавно шли премии, было высказано высокое суждение в правительстве. Вы знаете, что вы сейчас сделали? Стакан воды, чаша холодной воды, да спасет Господь вам и ваших потомков. А теперь как трусов потомков, меня не будет, и жестных именников. Да, и поэтому сегодня мы, батюшки, совершенно беспомощны перед запросами времени. Я думаю, вся значимость подобных собраний, где приятно сочетается с полезным, это, конечно, и взаимное общение, эти дружественные узы. Я, ты, он, она, вместе целая страна. Когда мы едины, тогда не победимы. И, конечно же, та изюминка, искорка, которую каждый из нас имеет свою. Хорошо, если здесь поможете немножко раздуться, которую мы должны воспевать. Товарищ Пеев, зайдет она, еще сказано, не пропадет твой тяжкий труд в глубине сибирских руч, и жизнь возгорится пламя божественной любви. Ну, я считаю, что мы не приличны больше держать слово, потому что мы выбились, я
говорю. Нет, еще нет. Вопрос есть, ребят? Скажите, где оценку найти, как у вас?
Как?
Где оценку
найти? Следующий цель.
Отец Дмитрий, о котором вы рассказывали, а где можно найти?
Отец Дмитрий?
Можно я отвечу больше? Мы следующий выпуск, его запланировали пригласить, и даже он об этом знает.
А в Москве где его?
К отцу Дмитрию подходит женщина, это уже материал для современного потерика. Кстати, он уже вышел, современный потерик. В легких кавычках. Подходит женщина интеллигентная, с таким профессорским взором. Очки довольно дорогие, длинные, золотое оправе. Пронос не парижский, но не рязанский. Вот. Вытягивает она руки тоже, как Майя Крестецкая, благословила. Делая при этом легкий к Никсону. Отец Дмитрий, наконец-то я нашел вам. Я вас искал целый день. Я сказала, что только вы можете дать мне вдохновение. Я приехал ему с детства такое. Благословите меня на его родство. Он посмотрел. Вот, батюшка с высшим художественным образованием. Дед у него священный мученик. Там он очень разносторонний человек, талантливый. Все при нем. Ну, может быть, не без недостатка, скажет он. И говорит, а зачем тебе его ты? Ты так дурочка. Она очень оскорбилась. Как вы можете, батюшки, такие слова? Вот. Хотя, между прочим, любой приличный юродивый ему и по ушам можно дать, и забросать его гнильем каким-то. Он все это приемлет благодарность. Да, да. Батюшка Дмитрий действительно отличается феноменальной способностью, не знаю, он может разбудить любую аудиторию, любое чтение, пленарное, там раздел прения. Взяйся в кресло, в кремлевской зале, где-нибудь закрывшись газетой воскресного школа. Человек приехал в Камчатку. Разница во времени. Конечно, утонешь в этом кресле. Только эти деньги восходят на кафедру, скажут 2-3 слова и мгновенно листочки все убирают, глаза раскрываются, все так уже. Да, у него есть какая-то правда жизни, какая-то сила внутренняя, наверное, накопленная в его любви, в службе Божьей и к живым людям. Нужно заметить, что в Москве, как вот вы знаете, провинциальный городок. И в каждом провинциальном городке, к сожалению, есть мафия. Ну, кроме тех, откуда вы приехали. Там все чисто, благородно, муниципалитет, никакого мошенничества. А у нас здесь мафия все определила на секторы. Рынок, бензоколонки, не знаю, тот большой театр, может быть, и они тоже рэкет кому-нибудь платят. А вот московские батюшки, они не мафия, они всего лишь крестные отцы. Но при этом у каждого священника есть своя ниша. Я так наблюдаю со стороны. Отец Аркадий Шатов, замечательный батюшка. Вдовец, благочестивый, всех своих петерых дочек замуж повыдавал. Медицина, прекрасное Дмитриевское училище, уже и другие больницы, его почетным имеют своим директором. Сиротские дома, воздвигнутые с помощью государства. Отец Дмитрий, армия, не только впрочем. Но как его любят военные? Он сам такой, батюшка, военизированный. Да. Отец Александр Шургунов, совесть московской патриархии, всегдашний ангел, присутствующий в Думе. Я бы не выдержал. Говорят, там в Думе такой базар, такая чехарда политическая. Вот он нашел себя как боец на срезе общественно-политической борьбы, бескомпромиссно делает срез, как архитектор здания, выявляет все тайны, беззакония. Да, ну, себе я не рискну что-то приписать, но в патриархии, когда приезжают в патриархию какие-нибудь киношники, вот мы интересуемся детским образованием, надо вот снять какие-нибудь уроки. В Артемию приезжайте. Кто вас прислал? Откуда вы? Батюшка, мы из программы «Большая стирка». Нас интересует, секут ли в вашей школе детей? Если секут, то чем заживляют раны? Кто вас прислал? Владыка всей. Да. В этом смысле мы живем в замечательное время, дорогие братья и сестры, когда действительно Бог вкладывает в наши руки возможности, соответствующие призванию, тем талантам, которые Господь вкладывает в каждого из нас. Найти свое призвание можно и должно, потому что само счастье определяется как раскрытие творческих сил в тебя вложенных, осуществление светлых твоих дум и чаяний, но не ради самоутверждения «Вася здесь был», а ради славы имени Божьего. Не нам, не нам, но имени Ему дать славу. И сегодня жаловаться на время может только, только лентяй и рецидивист. Потому что сделай шаг, и Бог сделает два шага к тебе. Благодать Его восполнит твою немощь. Нужно только найти эту точку опоры, и мир встанет с головы на ноги. Не без твоей скромной помощи. Во всяком случае, будем трудиться и не лениться, потому что нынче время соревнования. Силы тьмы трудятся без устали, а силы света, хотя бы нас мало, но мы молодежных темняшков. Пусть у них получится их работоспособности, их целеустремленности, их упорство достигать намеченной цели. Благодарим вас. Один вопрос в контакте, пожалуйста. Вы знаете, что благочестивые мамы твердо убеждены, имели и имеют. Когда ребенок под сердцем, и животик уже может служить вместо аналоя, положи на него Евангелие и прочитай по церковному славянски «Вначале без слова, слово без Богу». И ребеночек там, у мамочки в животе, уже пальчик не в рот совывает, а вот так ушко растапливает. Все наматывает на ухо. Генетически. Во всяком случае, многие мамы знают, что лучше всего помочь ребеночку заснуть, еще местно, ребеночку читая на Евангелие. У других мам иной способ такой прогрессивный, они превращают загончик, как называют загончик с кротиками, манеж, в отбойный молоток. Вот, считаю, что ребенок от механического воскресения у него попадет в бессонницу, желание кричать, извлекает свою волю, он будет убаюкан насмерть. Вот. Дети очень восприимчивы к Евангелию. Они его слушают и в неадаптированном языке, в образе. Но при этом, конечно же, от нас, педагогов, зависит, как донести богатство Слова Божьего до ребеночка. И я бы в детском саду, конечно бы, не преминул. Важно только сообразовываться с возрастной психологией, надо чувствовать ребенка. Обязательно сопрягать со зрительным образом ваше чтение. Ведь вы можете прочитать с ними одну только притчу о горчичном семечке. Посмотрите, какое маленькое семечко. Вот. Рисует все. Рисует вся страна. Вот это семечко непростое, оно натуре. Тут вот должны быть мелки цветные. Посмотрите, какое семечко. Вот это красное, вот это золотые кожи. А вот это каким-нибудь розовым. Вот семечко это упало. Куда оно упало? Пожалуйста, пятый класс. Не воспользуйтесь. Пятый класс будет сказать. Это, да, сердечко. Дай Бог, чтобы сердце было, как земля, прогрето, размягчено. Как вы думаете, такое семечко попадет в сердце ребеночка, склонного драться, кусаться, обижаться? Нет, это все чувствует. Нужно, чтобы сердце было спокойное,
любящее, доброе, мягкое, точно. И вот начинается рост. Вот он тебе росточек, такой нежный, такой маленький. Знаете, что это росточек? Это молитва, которая состоит из всего лишь двух слов. Кто может такую молитву из двух слов сейчас произнести?
Слава Богу.
Жизнерадостный, сангвиник, говорит, слава Богу. Меланхолик, говорит, Господи, помилуй. Вот этот росточек. Далее набираем силу. Посмотрите, дорогие друзья. Вот это 6 лет, 20 годов. А вот уже 10 лет. А вот 25 лет. Обширная крона. Она мониторится, вот конец, обязательно. Посмотрите уже, кто это у меня тут прилетелся. Кто это у меня прилетелся. Вот. Одна птичка. Это ваши собственные дети. Вы хотите видеть их?
Да.
Да. А сколько вы хотите видеть детей, только птичек сейчас не рисуют. Один мальчик нарисовал 24 птички. А какие из них мужского пола, какие женские? Я с мамой посоветуюсь. Вот. Вот и получится прекрасный урок по Евангелию. Более того, эта притча запомнится на всю жизнь ребенку, даже без ваших напоминаний. То есть важно чувствовать, как работает детское мышление, закрепляя ваше слово устным каким-то рисунком, назиданием, а главное атмосфера, чтобы была атмосфера любви, доверия, живого интереса и радости взаимного общения. С этого, конечно, и начинать. Ну, мы с вами говорим о маленьких детях. Да. Что ж, дорогие друзья, нам всем остается записать на наших сердцах такое изречение. Все проходит. И это тоже пройдет. Быстро пролетело время. Мы приблизились с вами еще немножечко к порогу вечности. То разница, что нам скоро нужно покупать будет особые такие боты, с молниями назывались они «Прощай, молодость». А вы еще лет 15 смело можете ходить в кроссовках, и я вижу, какие у вас замечательные тапочки. Это просто, знаете, хочется жить и работать. Можно я просто покажу вам тапочки, какая вы задача? Ой, если бы мне кто-нибудь подарил. Носить на молодежное собрание. Ну, господа, будем завершать, с вашего позволения, чтобы дело, которое было в радость, не обратилось в тягость. Спасибо, Бог.
Спасибо.
Не разошлись, я один маленький секрет от Тимми, завтра 45 исполняется, так что можно всем дружно его познать.